Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
В сегодняшней программе прозвучат в цикле «История философии» беседа корреспондента Анны Александровой с преподавателем Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего. Далее, в авторской рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» продолжение рассказа об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». И завершит программу «Литературная страница».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Сегодня мы продолжим рассказ о выдающемся христианском мыслителе богословии Оригене и поговорим о его учении о воскресении.
То решение, которое давал Ориген, церковью также не было принято. Хотя оригеновское решение, как лично мне кажется, с точки зрения разумной и философской, оно гораздо более логично, чем учение церкви. Речь идет о природе воскресших тел. В чем проблема? Представим себе решение этой проблемы на простом обыденном уровне. Человек умирает, а затем воскресает. В каком теле? Ну, наверное, в том теле, в котором он жил до смерти, в тот момент, когда он скончался.
То есть в теле или юноши, или младенца, или уже старца.
Да, вот в каком теле застала его смерть, в том теле он и воскреснет. Большинство умирает, конечно, в старости. Кто-то умирает от болезней, кто-то умирает на поле боя. И что же мы получаем в этом мире, где воскресают люди? Это будет дом престарелых. Старики и старухи. Увечные и больные. Ну что же это за царствие Божие такое? Вечное, к тому же, еще. Невозможно себе такого представить. А Ориген, я убежден, мыслит именно так. Это будет совершенный мир. И поэтому тела должны быть тоже совершенными.
Преображенными.
Преображенными, духовными, совершенными. И природа их должна быть вечной. Неужели же опять они будут состоять из наших костей, которые ломаются, из мышц, которые не так уж сильны? Да нет, конечно. И поэтому Ориген находит, опять же, классический античный выход. Тела будут шарообразны и иметь эфирную природу.
Ну, это уж слишком.
Почему? Какая совершенная геометрическая фигура? Шар. Шар – это совершенная геометрическая фигура. У нее нет углов. Природа тела должна быть такой, чтобы обеспечивать его вечное, совершенное бытие. Шар – это единственная геометрическая фигура, которая соответствует принципу вечности и совершенства.
Ну разве можем мы с этим действительно согласиться? Здесь человеком было, а там будет шаром.
конечно же, как православный христианин, я с вами согласен. Но, с другой стороны, давайте попытаемся понять логику Оригена. Мы говорим о вечном, совершенном бытии. Но является ли вечным и совершенным тело человека? Да любой самый здоровый человек прекрасно понимает, что мое тело несовершенно. Я, к сожалению, могу быть слабым, могу даже в травме потерять какой-то свой орган.
Но ведь тело человека также является его личной особенностью.
Безусловно, человеческая личность немыслима без его тела, без его особенностей, в том числе и телесных. Но, с другой стороны, не будем забывать, Ориген – платоник. Личностная особенность – это душа. Душа никуда не девается. Она проста, она идеальна, она совершенна. Как раз это общение и будет осуществляться посредством душ. Вы не волнуйтесь, сказал бы Ориген. Когда мы с вами встретимся, мы будем иметь другое зрение. Моя душа увидит вашу душу, увидит ваши прекрасные помыслы.
Даже сквозь шар.
И даже сквозь шар. А шар – это некоторая оболочка, в которой, ну, Бог поселил, значит, поселил. Опять же, здесь, может быть, идет речь о вторичном значении тела. Но тело должно соответствовать душе, вечной, совершенной ее природе. Вот такова была мысль. Не будем забывать, что когда античные философы говорили о совершенстве, они говорили о шаре. Парменид. Бытие вечно, совершенно, бездрожно, неподвижно, подобно шару. Аристотель. Вселенная гармонично, совершенно имеет шаровую природу, за которой находится Бог.
Виктор Петрович, а почему Ориген так безоговорочно принял учение предыдущих философов?
Я думаю, Ориген воспринял это учение как то учение, которое позволяет многое объяснить. Оно гораздо более логично ему представляется, чем представление о том, что у нас будут те же самые тела, в которых я опять буду бояться получить травму.
Не, ну как же те же самые тела, если в Евангелии написано, что Господь в преображенном теле воскрес?
А с другой стороны, в Евангелии ничего не говорится о том, каковы будут наши тела. Ничего. Сказано, что будет новое небо и новая земля. Новое. Не будем больше на эту тему рассуждать, тем более, что точку в этом споре поставил тот же самый Пятый Вселенский Собор. Я думаю, что, может быть, мы все-таки для ясности зачитаем некоторые анафематизмы, которые относятся, собственно, к учению Оригена. Первое. Если кто говорит или придерживается мнения, что человеческие души предсуществуют, будучи как бы идеями или священными силами, что они отпали от божественного созерцания и обратились к худшему, и вследствие этого лишились божественной любви и потому названы душами, и для наказания посланы в тела, тот да будет анафема. Второе. Если кто говорит или держится мнение, что душа Господа предсуществовала и соединилась с Богом словом раньше воплощения от девы и рождения, анафема. Пятое. Если кто говорит или держится мнение, что в воскресении тела людей воскреснут в шарообразной форме и не исповедует, что мы воскреснем прямыми, анафема. Прямыми, то есть прямостоящими, прямоходящими. Девятое. Анафематизм. Если кто говорит и держится мнение, что наказание демонов и нечестивцев временное и будет иметь после некоторого срока свой конец, то есть, что будет восстановление демонов и нечестивых людей, анафема.
Вот это осуждение Оригена, оно, наверное, было еще связано с тем, что, видя распространение его учения, церковь хотела оградить свою паству от заблуждения, от падения в ересь.
Да, я думаю, что вы правы. Дело в том, что церковь предпринимала и до Пятого Вселенского Собора попытки разобраться с учением Оригена. Это было и вскоре после кончины Оригена, лет через 50, когда оппонентом Оригена выступил известный богослов Мефодий Олимпийский или Мефодий Потарский. С другой стороны, в конце IV века Епифаний Кипрский и Феофил Александрийский также вновь вернулись к этой проблеме. Это показывает, что до VI века, несмотря на вот эти попытки и Епифания, и Мефодия, оригенизм оставался чрезвычайно популярным. И поэтому необходимо было серьезное на уровне Вселенского собора общецерковное решение вопроса об оригенизме. чтобы всем это было однозначно понятно. Мало ли кто скажет какое-то свое личное мнение. И Мефодий, и Феофил, и Петр – все могут ошибаться. Поэтому, естественно, поскольку к VI веку споры об оригенизме не прекращались, понятно стремление императора Юстиниана решить этот вопрос общецерковно и поставить в этом споре некоторую точку.
А почему оригенизм держался столь длительное время?
Ну, ответить на этот вопрос, наверное, однозначно невозможно, и вряд ли я дам такой исчерпывающий ответ. Один из моментов здесь очевиден тот, что оригенизм, имевший платоновские корни, был связан с античной и в том числе языческой философией. Поэтому тот факт, что император Юстиниан закрывает платоновскую академию в Афинах в то же время, когда и ведется полемика с оригенизмом, это очевидно не случайно. Чтобы победить оригенизм, надо победить и античное языческое философско-религиозное учение. То есть искоренить ту среду, в которой оригенизм мог успешно распространяться. Я думаю, что это, наверное, главная причина. Христианство не стало еще для всех очевидным. Вот опять же вспоминаем понятные для всех нас слова апостола Павла. «Мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, для эллинов безумие». И многие люди, бывшие эллинами по своему менталитету, они действительно хотели как-то рационализировать христианство.
Преобразить его в рациональном духе.
Да, понять его разумом в большей степени. И учение Оригена в этом помогало. А ведь среди оригенистов были чрезвычайно интересные мыслители, глубокие богословы, тонко чувствовавшие глубины христианского вероучения. Как, например, Евагрий Понтийский, на книгах которого учился преподобный Максим Исповедник, взявший у него сердцевину учения Евагрия, это учение об умной молитве. Преподобный Максим смог отсечь ошибочное и найти истинное. Так что среди оригенистов были много очень интересных, глубоких мыслителей, как, например, Леонтий Византийский, который после осуждения оригенизма понял свои ошибки и послужил православной церкви, в частности, введением замечательного термина «воипостазирование», помог разобраться в проблеме, очень сложной для того времени, христологии. Так что это действительно была сложнейшая проблема. Проблема, которая касалась не только богословия, но и философов, да и всех людей.
К тому же мы и говорили, что Ориген порой не дает однозначного решения. Он дает способы, пути, несколько вариантов решения этой проблемы. А уже дальнейшие философы, они абсолютизировали какой-то отдельный путь и возвели его в степень окончательного решения.
Да, вы правильно говорите. Именно так написаны многие страницы его основной работы о началах. Работа о началах написана не в духе уверенной проповеди, как бы сказать, лжепрофетический дух, где кто-то вещает истину непреклонную и несомненную. Часто, читая эту работу, поражаешься, насколько Ориген сам не уверен. Он ищет, он рассуждает, он высказывает несколько разных точек зрения, говоря, что я не знаю как, может быть так, может быть иначе. Это его действительно первая попытка построения некоторой системы христианского богословия. Да, иногда он уверен, иногда он говорит четко, Бог не может не творить, поэтому, конечно, творение мира вечно. А по многим другим вопросам он весьма сомневается. А вот ученики действительно часто взяли то, что им приглянулось, и стали его развивать, но об этом уже говорили.
Давайте в конце подведем итог нашему изучению, без сомнений, выдающегося христианского мыслителя Оригена.
Итог подвести, наверное, сложно. Тем более, что и до сих пор среди многих православных, да и вообще многих христиан, единодушие по отношению к Оригену не существует, и многие люди считают, что осуждения Оригена на самом деле не было, было осуждение оригенизма, и это великий богослов. Не могу ответить на этот вопрос, но могу сказать однозначно следующее. Ориген – это действительно великий христианский мыслитель, который поставил многие проблемы, который наметил пути их решения, который стал учителем для многих и многих христиан, в том числе и великих отцов и учителей церкви, таких как отцы каппадокийцы и другие. Но, с другой стороны, Ориген, конечно же, сделал ряд ошибок. Но можно сказать, что не ошибается тот, кто ничего не делает. А Ориген ведь первым пошел по этому новому пути. И поэтому многие его ошибки можно понять. Насколько церковь их смогла простить, это другой вопрос.
Но здесь, наверное, все-таки надо еще обратить внимание на такую особенность, что мы говорим о начале осмысления догматических вопросов, а не о начале открытия. И это принципиально.
Конечно, это принципиально. Иначе мы встанем на позицию теории догматического развития, которая не принимается православной церковью. И Ориген, я убежден, также не был сторонником теории догматического развития. Все основные положения христианской веры он принимал искренне и несомненно. Учение о Пресвятой Троице, об Иисусе Христе, о Боге как Творце, Спасителе, о искуплении наших грехов, о воскресении из мертвых, все это у него имеется, как мы, надеюсь, убедились, в полном неповрежденном виде. А вот как это понимать? Что означает сотворение мира? Какие будут тела воскресшей природы? Почему Христос, как человек, оказался избранным Богом, именно в это тело воплотилась божественная ипостась? Вот как это объяснить? Вот в этом как раз и были ошибки и заблуждения Оригена, вызванные тем, что он впервые как раз вот к этим сложнейшим вопросам и попытался прикоснуться. А теория догматического развития ошибочна хотя бы потому, что правильная вера необходима нам для спасения. И если окажется, что догматика развивается и со временем открываются новые догматы, которые известны нам с вами, дорогие радиослушатели, а Василию Великому, скажем, они не были известны, то получается, что Василий Великий, оказывается, не спасен, а спасемся только мы с вами. Да и мы с вами не спасемся, потому что через 5 веков еще какой-нибудь догмат откроют.
Или не то, что не спасен, может быть, несовершенен просто?
Или несовершенен, или еще как-то можно оценить. Нет, откровение в том и состоит, что нам открывается то, что необходимо для нашего спасения. Необходимо. В этом состоит сущность тех догматов, которые Господь сообщил о себе. А то, что нам не нужно для спасения, это мы можем открыть сами. Есть учение о развитии наук, о развитии философии, но не о развитии догматического учения, которое имеет сверхъестественный характер, а не философский, тем более не физический, не математический.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы начнем рассказ о выдающемся христианском мыслителе, богослове, прославленном как Восточной, так и Западной Церковью, блаженном Августине. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Разговор о сказании о невидимом граде Китеже и деве Февронии Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского мы продолжим с рассказа о четвертом действии оперы. В четвертом действии мы вновь оказываемся в лесу, как и в первом. Но и лес, и вся ситуация, и сама музыка, и вся духовная атмосфера здесь совершенно иные, чем в первом действии, где мы видели с вами девушку, живущую пусть и тяжким, но прекрасным трудом, девушку, живущую в мирное время, собирающую мед, кормящую из рук диких зверей, приносящую молитву в лесу, наподобие Серафима Саровского, девушку, встречающую своего жениха. В четвертом действии мы видим Февронию умирающую и в компании не прекрасного юного и благородного княжича Всеволода, а в компании человека, который сам себя называет Иудой, Гришки Кутерьмы, который навел на великий Китиж татар. И что же, Феврония после всех мучений, она была в татарском плену, после того, как ее же благодаря Кутерьме и ославили на весь христианский мир, назвав предательницей, стала ли она другой, вот где момент истины для этой героини Римского-Корсакова. Сможет ли она удержать те нравственные качества, декларированные ей в первом действии «Всякого возлюбим, как он есть» и многие другие? Сейчас мы услышим и поймем, что Феврония смогла. Недаром Феврония, как и супруг ее, прообраз княжича Всеволода, княжич Петр, это святые русские. Вы можете видеть иконы, посвященные им, в наших храмах. Сейчас же хочется сказать вот о чем. Мы услышим ту сцену, в которой напрямую и в последний раз в самом решительном бою сошлись идеологии, духовные миры Февронии и Гришки Кутерьмы. Как это будет, вы услышите, и я уверен, будете потрясены, потому что я предлагаю вашему вниманию прекрасную запись, в которой каждое слово будет понятно. Мне не нужно зачитывать фрагменты либретто. Эта запись сделана на радио в 1956 году. Единственное, что в ней несколько угнетает, это то, что каждое слово «молитва», «молиться» заменено на какое-то другое, на какой-то синоним. Но так как абсолютного синонима все равно нет, впечатление это производит удручающее и где-то даже трагикомическое. Поражаешься тому, зачем это делали люди, редакторы, в данном случае, видимо, радио в 1956 году. Какой в этом был смысл? Ведь храмы все-таки стояли, молитва в них происходила. На бытовом уровне выражение «помолиться», «молитва» существовало. Были песни, музыкальные произведения, целые оперы современных авторов, в которых молитвы присутствовали. Георгий Свиридов в те же годы сочинял молитвы, которые так и называл «молитва», да, на слова Исаакиана «молитва», «молитва» к драме «Царь Федор Иоаннович». И мне кажется, это страусиная позиция части идеологического руководства советской страны привела к тому, что явленная в Китеже страшная картина оккупации, разорения, предательства, физической гибели многих людей стала явью, потому что не могла великая, без сомнения, советская страна была великой, страна стоять на лжи. Вроде бы кажется мелкая, невинная ложь. Заменим слово «молитва» на «поразмышляем», да? А ложь, тем не менее, по сути своей, огромная. И таким образом те, кто Советский Союз как бы, именно как бы, охранял и стали его разрушителями. Невозможно не думать обо всем этом, слушая тот фрагмент оперы «Сказания о невидимом граде Китеже», который мы услышим сейчас. Недаром эту музыку называют очень близкой Достоевскому, а именно его романом «Бесы» и «Братья Карамазовы», читая которые тоже нельзя не думать о дне сегодняшнем.
Ну, давай покаюсь, если хочешь, только не ему, ведь на него-то и смотреть нельзя, навека слепь. Поклонюсь-ка я сырой земли,
Научи меня земли молиться, научи-ка, научи, княгинюшка.
Я не рада научить тебя, повторяй же слово за слово. Ты земля наша, мать и милосердная.
Милосердная.
Все поишь ты нас, кормишь злых и праведных.
Злых и праведных.
Ты прости согрешение Грише бедному.
Грише бедному.
Греху нет названия, нет имени.
А не свесить греха-то и не вымереть.
Ты, земля, почернела от греха того.
Почернела, родная, вся растрилась.
И пошли источник слез горючих.
Слез горючих.
Чтобы было заличием тебя черную.
Тебя черную.
Чтобы было родная аж надумила.
Аж надобила.
И на нивушке новой белой, как облако. Мы посеем с любовью семя новое. И пойду на той небе цветы.
Крещеным быть живым нельзя. Ой, помилуй, господине, мой сынник, коти холопа верного, что прикажете прискакать, поглубиться на трудей играть. Отсюлина родится, отсюлина вселится, тысяч бедновый, змей десятирожный, отсюлица нежена, отсюлина рожена, твои ненасытна, нога им не стыдна. Отсюли наливай чашу сладкую, отсюли подавай сердце садову. Страшно, больно, замужно, кровью, грудью защити меня.
В этой радиозаписи 1956 года пели Наталья Рождественская, Дмитрий Тархов, а дирижировал Василий Небальсин. А теперь мы переместимся почти на 30 лет и услышим фрагмент классической записи оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», осуществленной в Большом театре Союза СССР в 1983 году гениальным дирижером Евгением Федоровичем Светлановым. Эта запись полна таких феноменальных музыкальных красот, что я смиренно снимаю перед ними воображаемую шляпу. Давайте просто насладимся одним из самых прекрасных звуков, самых, кстати, глубоких, самых умных и одновременно трепетных звуков, когда-либо созданных человеком, а также сыгранных человеком, ну, людьми, конечно. В симфоническом оркестре около сотни человек. Здесь поет Галина Калинина, а единственные слова, которые я сейчас произнесу, принадлежат автору либретто, Владимиру Ивановичу Бельскому. Недаром получил он за это либретто Пушкинскую премию, потому что даже его ремарки поражают необыкновенной красотой конгениальной музыки. На ветках дерев повсюду загораются восковые свечки. На деревьях и из земли вырастают понемногу громадные невиданные цветы, золотые крыжанты, серебряные и алые розаны, череда, касатики и другие, ближе к февронии низкие, чем дальше, тем выше.
Oh,
Иван Вишневский у микрофона, и я продолжаю рассказ об опере Николая Андреевича Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже» и «Деве Февронии». В этом рассказе я все время должен маневрировать между различными записями. Собственно, базовых записей три, и фрагменты каждой из них звучат сегодня. Продолжение первой картины четвертого действия мы услышим сейчас в исполнении коллектива Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Партию Февронии здесь исполняет Галина Горчакова, а Гришки Кутерьмы — Юрий Марусин, кстати, один из прекрасных певцов, входящих в обойму легендарных свиридовских исполнителей. Почему я выбрал именно это исполнение для тех сцен, которые мы услышим? Из-за, может быть, чисто звукорежиссерских причин, хотя это тоже и трансляция, как и вариант Светланова, но здесь голоса записаны как-то ближе, лучше понятны слова, они здесь важны. В той сцене, которую мы услышим сейчас, Феврония умирающая. Это уже совершенно понятно, кстати, как достойно, как подлинно по-христиански встречает она свою кончину. Недаром зять Римского-Корсакова Максимилиан Штейнберг, создавая уже после смерти самого Римского-Корсакова сюиту оркестровую из оперы, назвал эту часть «блаженная кончина девы Февронии». Таких слов в опере нет. Так вот, умирающая Феврония встречает княжича Всеволода. И вы знаете, эта музыка всегда вызывает у меня такой же душевный трепет, ощущение какой-то, ну, действительно, небесной радости, вперемешку со всегда появляющимися на глазах слезами. Я могу сравнить это только со сценой встречи Ассоль и Грея в «Алых парусах». И неудивительно, ведь и там, и здесь проницательный критик поймет, что речь идет об одном и том же — о царствии небесном и о встрече с женихом небесным. Слушая оперу «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии», мы с вами приближаемся к самому концу первой картины четвертого действия. После этой картины, во второй картине, мы с вами окажемся уже в самом невидимом Китеже. В следующей передаче мы поговорим об этом подробнее, а сейчас, когда мы с вами почти что на пороге великого невидимого Китежа, перед тем, как Феврония и княжич Всеволод, обнявшись, пойдут в невидимый град, я хочу прочитать вам заключительные абзацы из китежского летописца, старообрядческого текста, положившего начало всей китежской символике в русском соборном национальном сознании. «Крепко блюдись мыслей злых, стремящихся отлучить от места того, и не помышляй о том да о сём. Такого человека направит Господь на путь спасения, или извещение придет ему из града того или из монастыря того, что сокрыты оба, град и монастырь. Если же пойдет и сомневаться начнет, и славить везде, то таковому закроет Господь град, а покажется он ему лесом или пустым местом, и ничего таковой не получит, но только труд его в суе будет, и соблазн, и укор, и поношение ему будет за это от Бога. Казнь приимет здесь и в будущем веке осуждение и тьму кромешную за то, что над таковым святым местом надругался, над чудом, явившимся под конец века нашего. И сей град Большой Китеж невидим стал, по молению и прошению тех, кто достойно и праведно к нему припадает, кто не узрит скорби и печали от зверя Антихриста. Только о нас печалуют день и ночь, об отступлении нашем, всего нашего государства московского. Ведь Антихрист царствует в нем, и все его заповеди скверные и нечистые. Это был мощный по своему духовному посылу фрагмент рукописи «Китежский летописец». Феврония и княжич Всеволод были достаточно чисты, да что там, они были героями, и они вошли в невидимый град. Послушаем, как они готовятся к своему последнему походу в жизнь вечную. В сегодняшней передаче звучали фрагменты первой картины четвертого действия оперы «Легенды» Николая Андреевича Римского-Корсакова и Владимира Ивановича Бельского «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». До свидания.
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Переоценка ценностей». Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул: «Господа, объявляю заседание открытым!» Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стукали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться. «Господа!» — закричал Тузин еще громче. «Объявляю заседание открытым! Семенов второй, навались на дверь, чтобы приготовишки не пролезли! Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано! Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку! Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа. У нас времени не хватит. У нас всего 25 минут осталось. Иванов четвертый. Зачем жуешь? Сказано, сегодня не завтракать. Не слышал приказа? Он не завтракает. Он клячку жует. То-то клячку. Открой-ка рот. Федька, сунь ему палец в рот. Посмотри, что у него, а? Ну, то-то. Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... Ты что, Иванов третий? Прежде всего, надо рассуждать по малань. Выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. Малань важнее всего. Какая малань? Что ты мелешь? Удивился Петя Тузин. Не малань, а малаль, поправил председателя тоненький голосок из толпы. Я и сказал малань. Надулся еще больше Иванов третий. «Мораль? Ну, хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль. А как это мораль? Это про что? Чтобы они не лезли со всякой ерундой!» Волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. «То нехорошо, другое нехорошо, и этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя? Никто не говорит. И почему мы должны учиться?» «Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы. А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда!» — подхватил кто-то из напиравших на дверь. «Почему нельзя? Всегда буду класть!» «И чтоб позволили жениться!» — пискнул тоненький голосок. «Кричат, не смей воровать!» — продолжал мальчик с хохлом. «Пусть докажут, раз мне полезно воровать!» «А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил?» —
— запросил Петров II, — если мне доставляют удовольствие.
— А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала. — Чтоб не мешали вступать в брак! — пискнул тоненький голосок. — А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семенович нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит, мне Манька рассказывала. Подожди, не перебивай, дай сказать. Почему же мне нельзя воровать, раз это мне доставляет удовольствие? Держи дверь, напирай сильней, приготовишки ломятся. Тише, тише, Петька Тузин, председатель, звони ключом об чернильницу, чего они галдят? Тише, господа! Надрывается председатель. «Объявляю, что заседание продолжается!» Иванов III продвинулся вперед. «Я настаиваю, чтоб воссуздали пламалань. Я хочу пламалань говорить, а Сенька мне в ухо дует. Я хочу, чтоб не было никакой малани. Нам должны все позволить. Я не хочу увозать родителей, это унизительно. Сенька, не смей мне в ухо дуть, и не буду слушаться старших. И у меня самого могут родиться дети». «Сенька, брось! Я тебе в молду!» «Мы все требуем свободной любви, и для женских гимназий тоже!» «Пусть не заплещают нам зениться!» — пискнул голосок. «Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать. Есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо». «Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите, пожалуйста, нехорошо. Если не учишься, нехорошо. А почему же, позвольте спросить, нехорошо? Они говорят, дураком вырастешь. Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо?»
«Дулак — это холосо. И, по-моему, хорошо. Пусть они делают по-своему. Я им не мешаю, пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю». Хочет, идет, не хочет, мне наплевать. Он 3-го дня в клубе 60 рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого индивидиума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем. «Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать, вот так. Протокол за се... за се или за си? Заседание. Что у нас там первое? Я говорил, чтоб не приставали локти на стол. Ага, как же записать? Нехорошо? Локти». Я напишу о конечности. Протест против запрещения класть на стол свои оконечности. Ну, дальше.
Стоп зниться! Нет, врешь, тайное равноправие.
Ну, ладно, я соединю. Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей. Ладно?
Теперь пламалань.
Ну, ладно. Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак — это хорошо. И воровать можно. И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо. Ладно? А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.
Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь? Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала. А он все около нее боком. Отдавай мне мою булку. Сенька, держи его под лица. Вали его на скамейку! Где линейка? Вот тебе! Вот тебе! А, не буду! Ей-богу, не буду! Не буду! А он еще щипаться! Дай ему в молду! Мерзавец! Он дерется! Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку! Помогай! Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.